Let's welcome Joanne
Richards. Давайте поприветствуем Джоан Ричардс. Спасибо за приглашение, очень рада быть здесь. Спасибо Сирен за то, что порекомендовала меня. Не знаю, сколько из вас знает меня, я узнаю только несколько лиц в аудитории. Немного расскажу о себе, а затем я расскажу о своем муже и его отце. Итак, днем я работаю бухгалтером, и муж однажды предложил мне начать эту бесприбыльную организацию. Я сказал, окей. У меня взрослая дочь и трое внуков, у него есть свои дети и множество внуков. У нас большая смешанная семья. Начну с того, что я верю, что есть много героев периода Холодной войны, которые служили своей стране и человечеству, но не могут рассказать об этом. Темновато. Так получше, спасибо. Мой свекр Элис Ллойд Ричардс и мой муж капитан Марк Ричардс являются такими героями. И они мои любимые люди. Итак, сегодня я буду говорить об их биографии, о флоте глубокого космоса под названием Орион и различных космических кораблях, на которых летал мой муж, разных расах, с которыми они работали, контактировали и которые сотрудничали с нашими вооруженными силами, и об основных деталях разных миссий. Из множества своих выступлений я взяла по кусочку, чтобы сделать это и рассказать о секретной космической программе, в которой они участвовали. Человек слева — это мой свекр, а это мой муж. В отчете о базе Далси написано, имя Ричардс постоянно всплывает, когда речь заходит о каком-либо сверхсекретном проекте, которым занимались военная разведка или несуществующая на бумаге организация под названием «Международная безопасность», начиная со Второй мировой войны и в течение всей Холодной войны. Дедушки моего мужа были поистине удивительными людьми. Дедушка со стороны отца, и они оба работали с Николой Теслой. Его дедушка со стороны отца был гениальным электронным инженером. Он возглавлял Институт радиоэлектроники Койна, работал с Теслой на Манхэттенском проекте, в Филадельфийском эксперименте. Он был ведущим экспертом в ранний период развития космических полетов. Он работал с несколькими мозговыми центрами и проводил множество секретных исследований для США. Он разработал антиматериальный двигатель Ричардса в 1930-х. Дедушка Тейлор, отец моей свекрови, также работал с Теслой на разных проектах. Он был референтом у Тедди Рузвельта. Он был одним из первых секретных агентов, людей в черном, работающих на Тедди Рузвельта. И в моей гостиной лежит его седло, потому что мой муж получил его в наследство. Мой свекр вырос в Иллинойсе и Мичигане. В качестве летнего лагеря родители посылали его проводить время с Теслой, Годдардом, Генри Каандой и Хабблом на разных проектах. И он тестировал множество проектов Теслы, включая его знаменитый луч смерти. Он также работал на... Извините. Одним из проектов был дискообразный аппарат на основе антиматериального двигателя его отца. Тесла обучала Ричардса старшего и младшего всему, начиная от секретов электроники до путешествий во времени. И перед Второй мировой войной моего свекра дважды отправляли в Германию с секретными заданиями, и немцы пытались переманить его на свою сторону, чтобы он стал нацистским офицером, так как его родовая линия в основном была немецкой. Но он решил не делать этого, вернувшись домой, передал все секреты Вашингтону. Мой свекр говорил на нескольких языках, у него есть степени по бизнес-управлению и праву, поэтому он также был военным прокурором. В 1940 году, когда он был еще подростком, он участвовал в разрешении ситуации на юго-востоке США с рептилоидами и нацистами еще до того, как база Далси была построена. Он был высококлассным пилотом истребителя, летчиком-испытателем, летным инструктором, и он работал с военной разведкой со Второй мировой войны. По всем делам, связанным с деятельностью инопланетян и НЛО, он служил в разных частях мира, у меня есть копии его приказов, и на них везде есть штампы «секретно» или «совершенно секретно». Он служил во множестве мест еще до того, как родился мой муж. Некоторые из его миссий после Второй мировой войны были связаны с возвращением контроля над пространственными воротами в Афганистане и Тибете. Он помогал Далай-ламе убежать из Тибета. Он участвовал в операции «Высокий прыжок» в 1947 году с адмиралом Бирдом. Его прозвище было «Голландец». Он был частью того, что называлось «мафией летчиков-истребителей». И это были люди, которые получили продвинутую подготовку и привлекались каждый раз, когда нужно было выполнить работу для секретных организаций, типа Международной службы безопасности или Majestic 12, когда был противник, с которым нужно было справиться с помощью космических или воздушных сил. Он был приписан к авиабазе «Гамильтон» в Северной Калифорнии, где я живу. У них была эскадрилья летающих тарелок, построенных компанией «Авро» в Канаде. Такие же эскадрильи были на двух базах западного и трех базах восточного побережья. И одна из моих любимых историй – это то, как он познакомился. Я много рассказываю о рапторах, то есть велоцирапторах. В августе 1952 года мой свекор, мы зовем его Рич, его жена с другими офицерами и их женами сидели у бассейна в клубе офицеров на базе «Гамильтон», и вот прилетает 6 или 8 блестящих летающих тарелок. И это упоминается в одной из книг Ричарда Долана. Итак, звучит тревога, парни бегут в ангары, забираются в свои самолеты, чтобы разобраться с тем, что происходит. А из ангара моего свекра вылетает летающая тарелка, и он стоит прямо внутри нее. И они улетают. В конце концов, все возвращаются. Жена командующего базы говорит: «Хорошо, девочки, мы не будем об этом рассказывать, притворитесь, что ничего не видели». Такая была у них жизнь. Итак, возвращается летающая тарелка, из нее выходит высокий раптор, его звали Принц Нага. У него очень длинное имя, но мы просто зовем его Принц Нага. Он был послом империи рапторов. Их императрица решила, что пришло время подружиться с людьми, начать работать с ними, прекратить есть их. И он прилетел и разговаривал со многими представителями армии, дало множество информации, которую мы не получали от серых, или, вероятно, более точную информацию. И так они стали хорошими друзьями, работали вместе много лет. И мой муж также работал с принцем Нага. Мой свекр был в центре событий в Северном море во время учения операции «Main Brace» в сентябре 1952 года. Он участвовал во многих секретных операциях, связанных с внеземными и океанскими инопланетными расами. Он был первым, кто пилотировал атомную ракету РЭНД в 1940-х годах. Он пилотировал немецкие дискообразные корабли, и он захватил множество летающих тарелок. Он также был представителем от военной разведки во время встречи с инопланетянами на авиабазе Холоман. Он служил в военной разведке НАТО. Он был связан с военной разведкой при разных президентах, по крайней мере, при Кеннеди, с которым они были хорошими друзьями. Он был одним из основателей Национального управления военно-космической разведки США. Он официально вышел в отставку из ВВС в 1966 году, поскольку адмирал Нимитц умер. И он руководил агентством международной безопасности, которое было создано в рамках ООН в 1947 году. Мой свекор принял его пост. И агентство противостояло угрозам на Земле и в космосе, особенно на Земле, угрозам в отношении человечества. Мой муж говорит, что обычно в нем работало не более 200 человек. И когда мир думал, что мы находимся в холодной войне, все эти страны работали вместе, когда возникала общая необходимость. Он командовал флотом глубокого космоса, который защищал планету. Большинство из нас понятия не имело, что все это происходит. Он умер в 1997 году, за несколько месяцев до того, как мы с мужем познакомились. И я не знаю, верите ли вы в духов, но он часто рядом со мной, когда я выступаю, особенно в Англии. Это мой муж, когда он был маленьким. Он родился в 1953 году в Сан-Рафаэле, а я живу в районе залива Сан-Франциско. Из-за карьеры его отца он жил и путешествовал по всему миру. Он был мастером фехтования и боевых искусств. Он должен был выучить несколько языков, будучи ребенком. Он научился пользоваться пистолетом в возрасте 3 лет, разбирать его, пользоваться им. Потому что отец сказал, что если я уйду на задание, а ты будешь единственным мужчиной в доме, ты должен уметь стрелять из пистолета. Поэтому он хорошо владеет оружием. Он общался с военным персоналом и техникой всю свою жизнь. Отец брал его на многие базы или встречи, или он мог взять его на авиабазу для встречи с адмиралом Нимитсом, а Марк все это время играл в командных комнатах. И будучи ребенком, он хорошо проводил время, запоминая интересные детали разговоров, в то время как все думали, что этот ребенок все равно ничего не запомнит. Но он все запоминал. И как я сказала, он ездил с отцом на множество разных встреч. Отец любил использовать его, чтобы проверить уровень безопасности и отправлять его сходить на место парковки самолетов, где он залазил на истребители и рассматривал их, и возвращался с интересной информацией. И кое-кто получал по шапке за это. В 1960 году их семья переехала в Англию. Тесть был приписан к авиабазе Кроутон. Это возле города Бенбери и Оксфорда. И одна из моих любимых историй о том, как в одну из поездок с отцом на эту базу Марк убежал от летчика, который должен был присматривать за ним, и отец потом нашел его в комнате шифровальной службы. Он слушал сообщение, которое не должен был слушать. И отец собирался устроить ему взбучку за это, и Марк сказал: «Они говорили о запуске ракет, они говорили о людях на Луне и на Марсе, и не в будущем, а прямо сейчас». И это был 1960 год. И что еще здорово, Марк всю свою жизнь общался с инопланетянами, элементалами, это измерение фей. Это было частью его жизни с самого детства. Он был очень заносчивым подростком, он с легкостью это признает. Но он начал свою военную карьеру, еще будучи подростком в возрасте 13 лет. Я знаю, во многое из этого сложно поверить, но просто у меня есть документы, подтверждающие это. В 13 лет он уже служил в МЭФ из-за своего высокого уровня доступа секретности. Даже будучи ребенком, его уровень доступа секретности был выше, чем у президента. И в возрасте 16 лет он работал над сверхсекретными проектами компании Lockheed. Он был советником во Вьетнаме во время войны. Он летал на вертолете, и у него в теле есть шрапнель, который это доказывает. В 1973 году он отправился в Чили под легендой, что он был студентом, но на самом деле он был курьером для своего отца. Он застрял там, когда произошел переворот. В 1975 он помогал во время большой эвакуации американских граждан из Сайгона. И после Вьетнама он перевелся из армии, чтобы стать капитаном ВМФ. И он также служил в специальных частях ВВС. Я не знаю, как все это может сочетаться, но, видимо, может. Его наиболее активный период был с 76 по 82 годы. Это улучшенная версия атомной ракеты РЭНД, так как их можно было запускать, и они могли возвращаться и приземляться на Земле. И графство Марин, где я живу, имеет множество озер и холмов, и в водной зоне множество озер для резервуаров. Это прекрасно изолированные районы для кораблей военных, для кораблей инопланетян. И когда там стоит густой туман, невозможно разглядеть, что там летит, что улетает. Поэтому множество инопланетных кораблей приземлялось там, на старые артиллерийские полигоны для военных учений. Итак, он парковал свою машину, свою Камару, оставлял ее там, отправлялся на задание, а по возвращении садился обратно в машину. Но уехал домой. Некоторые из его миссий включали борьбу с наркотиками, многие из них связаны со сражениями с пришельцами на Земле и в космосе. Он пилотировал многие аппараты в ВМФ и ВВС. Он пилотировал SR-71, Blackbird, работал в проекте «Аврора». Он летал на аппаратах более секретных, чем SR-71. Он даже пилотировал разные инопланетные корабли, о которых я расскажу позже. В 78-м он работал на проекте «Аврора», и теперь я могу рассказывать о нем, так как другие, наконец, начали о нем рассказывать. И так он погрузился еще глубже в мир черных и сверхсекретных операций. Он высокообразован, у него 2 степени бакалавра, 2 степени магистра, степень доктора политических наук. Он вот-вот получит степень по квантовой физике. Сейчас он работает над получением степени магистра астрофизики. То, что многие из вас, наверное, не знают, он находится в тюремном заключении уже 35 лет. Он был арестован в 82-м за предполагаемую организацию убийства, к которому он не имел отношения. Ребята, работавшие под его началом и имеющие множество связей с новым мировым порядком в своей семье, заявили, что Марк организовал убийство, которое они же и устроили. И сегодня мы знаем, что это из-за того, что он разозлил множество людей в новом мировом порядке. Если бы он был на свободе, он боролся бы с ними, как и делал это до заключения. Итак, они хорошо сработали в том, чтобы убрать его с дороги и уничтожить его репутацию. И так они думали. Но он никогда не разглашал ничего и не нарушал свои подписки и данные в армии. Все, что он рассказывал мне, это либо то, что делали другие, либо информацию, которую он получил от других людей или инопланетян. Или это был чей-то опыт, и он был на его периферии. Но он имеет потрясающий доступ к военным отчетам и другим источникам. Поэтому его знания удивительны. Но он продолжает рассказывать. Многое из этого уже история, но я говорю людям, что он полностью осведомлен о многих текущих событиях, происходящих на планете и в космосе, потому что он поддерживает контакты с людьми из этой сферы. Итак, немного о том, как мы познакомились. Потому что он уже сидел в тюрьме на тот момент. Моя соседка по комнате в то время, ее муж сидел в тюрьме, пришла однажды домой и сказала: «Я познакомилась с классным парнем, тебе надо с ним познакомиться». Я такая думаю: «Да, конечно». Я сказал: «Он умный». А я сказал: «А, умный? О, это новый вариант для меня». Я сказал: «Ладно». Мы начали переписываться, мы встречались 5 лет, мы уже женаты 15 лет. Так что все классно. Я разделю выступление на части. Как я говорила, это куски из разных презентаций. Первое, о чем мы поговорим, это космический корабль и флот глубокого космоса. У нас была целая, я думаю, все еще есть. Некоторые из этих кораблей были уничтожены. В конце 50-х двое ученых, один из них был родственником моего мужа, Фриман Дайсон и, кажется, Теодор Тейлор, разработали космический корабль размером с линкор. Его запускали с Земли, или его, кажется, запускали по частям, а затем собирали в космосе. Но они запускали его с помощью силы атомных бомб, и вот зачем было нужно скапливать столько бомб. Официально их должны были использовать для исследований. Они летали на химическом топливе. Это были что-то вроде космических челноков. И отсек, где находилась команда, был очень маленьким. Но они должны были поддерживаться общей программой вооружений и гражданскими программами. И сын Дайсона написал книгу об этом, и канал BBC снял об этом фильм. И в фильме сказали, что проект Орион был отменен, и что его решили не реализовывать. Но на самом деле его не отменили, а просто засекретили. И программа Аполлон, она вполне реальна, но она стала завесой для публики, для денег, которые тратились на секретную программу. Мой тесть считал, что это была хорошая платформа для вооружений, и что она могла хорошо защищать планету, и что корабли можно было использовать для защиты всего, что было нужно. Итак, было 9 кораблей размером с линкор, и их строили разные страны, то есть США построили 2, Китай, Япония, Франция, Германия, Россия, и еще пару корпораций, названия которых я не знаю, построили их. Они профинансировали строительство. Когда было нужно, они оплачивали провизию, которую нужно было доставлять на эти корабли. И еще было несколько кораблей поменьше для поддержки. Все как в военно-морском флоте. До 79 года они использовали химические двигатели, как в ракетах, для поворотов. А затем они начали использовать ядерные двигатели и совершенствовали их постоянно. То есть к моменту, когда мой муж стал капитаном такого корабля, его уже снабдили двигателем на антиматерии, который разработал еще его дед. И его семья участвовала в этой программе с самого начала. Интересно, что чаще всего корабли базировались на Южном полюсе, когда они находились на задании. Это, возможно, причина, по которой мы имеем большую озоновую дыру на Южном полюсе сейчас. Итак, иногда мой свекр также возглавлял космический флот, в то же время будучи главой агентства международной безопасности. Его корабль назывался «Калифорния». Это был типичный старый линкор, только антигравитационный. Позже он был снабжен атомными ракетами и оружием. Нужно было носить магнитные ботинки, чтобы не отрываться от пола там. Самый большой отсек для команд был примерно размером с подобный отсек на подлодке 60-х годов. И капитанский мостик был почти как в «Звездном пути», но с большим количеством мягкой обивки и перил. Другие корабли класса А назывались «Ленин», «Дредноут». Также были корабли класса Б, они назывались «Ришелье», «Боливар» и «Валькирия». И мой муж впоследствии стал капитаном «Валькирии». Затем были корабли класса С, «Шива», «Сёгун» и «Зулу». И они были размером поменьше, чем первые шесть. И проблема с пребыванием в космосе в том, что это не так легко, как показано в «Звездном пути» или в «Звездных войнах». Есть пара проблем. Первое – это как добраться куда нужно достаточно быстро, чтобы миссия была практически осуществима для людей. И как построить корабль, который может путешествовать веками в реальном времени. Это была большая проблема для ученых и писателей-фантастов. И еще одна проблема – это как вернуться туда же, откуда ты вылетел, потому что все постоянно находится в движении в космосе. Нужно было быть очень осторожным. Добавьте к этому солнечные ветры, фактор гравитации, проблемы с навигацией, изменяющееся положение пункта назначения, и вы поймете, насколько трудно вернуться туда, куда нужно. Но облегчило ситуацию наличие маяков для навигации, которые стоят в космосе. Я не знаю, кто их туда поместил, но это помогло им в навигации. Однако это не похоже на простое следование по дорожной карте. Я помню, что мой муж сказал, что в 79 году они все еще пользовались обычными счетами для некоторых основных расчетов на кораблях. У них были компьютеры для некоторых целей, но не для всего. И он сказал, что это не как в «Звездном пути», никто не переходит на варп-скорость по щелчку, но это все равно было здорово. Итак, идем дальше. В июне 61 года прошла конференция по заключению Межзвездного соглашения рядом с городом Экзетер в Англии, в графствах Девон и Корнуолл на юге Англии, в юго-западной части. Я была там, это чудесный регион, но мне нравится вся Англия. Марку должно было исполниться 8 лет, его мама думала, что он отправляется в поход с бойскаутами. Его мама не знала о половине мест, в которые он отправлялся с отцом. И он был одним из 2-3 человеческих детей, которым разрешали быть на этой конференции. Принц Чарльз был там, как я знаю, тогда он был подростком. Но президент Кеннеди и премьер Великобритании одобрили эту конференцию. И мой свекр помогал в организации, он возглавлял безопасность. Это одна из причин, почему моему мужу позволили быть там. Ему довелось поиграть с несколькими детьми инопланетян, чьи родители прибыли туда в качестве делегатов. И это был кайф. Он маленький мальчик, который играет с инопланетными мальчиками. Для него это была просто классная вечеринка. Я была в аббатстве Бакфаст, где они проводили церемонию открытия. И другие заседания комитетов проводились в разных местах того же южного региона Англии. И одна из причин, по которой они проводили конференции, в том, что инопланетяне знали, что мы уже летаем в космос еще до 61 года, и это сильно беспокоило их. Они не хотели, чтобы мы загаживали космос, так как у нас есть дурная привычка мусорить там. Они не хотели, чтобы мы стреляли по ним, не задавая никаких вопросов. Они не хотели, чтобы мы совали свой нос в их работы по добыче полезных ископаемых. Они просто не хотели, чтобы мы были там. И они все еще не хотят, чтобы мы там были. Но они были обеспокоены из-за нас тогда. Еще одной причиной для проведения конференции было то, что некоторые договоры, подписанные в 1936 году, не выполнялись. И все надеялись, что встретившись, они смогут выработать общее соглашение, которое будет ратифицировано ООН с нашей стороны и всеми инопланетными расами. И хотя военные, у военных часто не такой взгляд, как у гражданских. Они не верили, что это реально заключить такое соглашение. И там было минимум 100 разных инопланетных рас, представленных на конференции. И были такие люди, как президент Кеннеди не поехал, но вице-президент Джонсон был там. Несколько людей из ООН были там. Множество ученых, военачальников, адмирал Маунтбеттен из Англии. Принц Филипп наверняка был там, потому что он возглавлял их космические силы тогда. Я не знаю, оставил ли он свой пост, но тогда он возглавлял космическое командование. И это было большое событие. Мой муж наблюдал, как все эти инопланетяне входили для участия в церемонии открытия. Он был на нескольких заседаниях, но в основном он и эти дети инопланетян ездили на природу в Южной Англии и развлекались. И он знал, что США и Советский Союз скрывали свое взаимодействие с инопланетянами. Они держали это в секрете минимум 20 лет. Потому что, и я знаю, что людей это бесит, но военные все еще считают, что общественность не готова к знанию правды об этом. Даже многие из людей, кто был на этой конференции, никогда до этого не видел пришельцев, и они даже не знали об их существовании, поэтому многие из них просто не знали, как реагировать. Поэтому представьте, что было бы с остальным миром. Я дам вам поглядеть на нее минутку. Итак, это Раптор. Сейчас ее зовут императрица Линка, но в 61 году она была принцессой Линка. Это был первый раз, когда мой муж познакомился с Рапторами, и его отец к тому времени уже работал с принцем Нага несколько лет. Важный момент по поводу конференции в том, что не все инопланетяне ладили друг с другом, и нужно было держать их в разных местах. Некоторые прилетели из космоса, другие через пространственные порталы. Кто-то прибыл из глубин океана, поэтому нужно было... Наверное, это был кошмар для логистики. Британские королевские ВВС и правительство должны были изолировать все эти места от публики. Некоторые туристические достопримечательности и форты были закрыты. Марк был в замке Дрога, я была там. Перед замком большой газон. И вот он стоит на газоне, и из замка выходит его отец и принц Нага. И они направляются к нему. И тут выходят два маленьких раптора. Они бегут по траве. И такие, о, человек. Я не знаю, встречали ли они людей до этого момента. Но рапторы изначально родом с Земли. И они покинули Землю миллион лет назад для колонизации космоса, но здесь их все еще много. Из тех, кто вернулся и имеет здесь базы. Но они прирожденные бегуны. Они выглядят почти как в фильме «Парк юрского периода», который я обожаю. Они отлично бегают и охотятся, у них очень острые зубы и когти, и они могут выпотрошить человека за секунды. Но они клевые, у них прекрасная семейная система, они поддерживают образование, я обожаю их. Но нет, я никогда их не видела. На руках у них по три когтя и одному противопоставленному когтю. На задних ногах у них есть когти-убийцы, и понятно для чего они. И вот как Марк описывает свою первую встречу с принцессой Линка. Она сделала маленький шаг вперед, посмотрела на своего отца и издала милый стонущий звук. И когда он кликнул один раз, она повернулась ко мне. Это прямая речь моего мужа. Она очень медленно подошла ко мне. Я протянул свою руку. Она опустила морду, чтобы понюхать ее и полизать. Потому что они общаются с запахами и помечают людей, либо как обед, либо как друга. Я знаю. То есть это немного жутковато. Он поздоровался, а она издала несколько чирикающих звуков. И медленно она подняла свою правую лапу тыльной стороной, чтобы когти не поцарапали его. И они столкнулись кулаками, и так проходит рукопожатие с ними. Итак, Марк и его английская подруга, которая была там же, очень подружились с Крэгом и Линкой. Ее брата, который был там, звали Крэг. Они были лучшими друзьями до того, как Крэг погиб в бою в 79 году. И как я сказала, принцесс Линка теперь стала императрицей Империи Рапторов. И она считает, что сейчас для них очень важно быть в союзе с людьми. Так что для нас это хорошо. Среди других рас, кто был на этой конференции, было несколько видов серых. Были рептоиды, которые эволюционировали из рапторов. Это те, кто остался на Земле, на Луне и на Марсе. Они эволюционировали в более человекообразную форму. Они прямоходящие, у них нет хвоста, и они очень скверные. В основной массе. Я никогда не слышал о них ничего хорошего. Многие из инопланетян, прибывших на конференцию, оставили свою планету в нестабильной ситуации, то есть для них было риском лететь на Землю. И рептилии были первыми, кто вступил в контакт с нацистами в 1936 году, еще до начала войны. И одна из причин, по которой арабские страны подстрекаются к ненависти евреев, это то, что считается, что евреи раскрыли их секрет. На конференции также были высокие нефилимы, были йети, были телохранители для разных рас, были богомолы. И он даже не описал всех, кто был там. Их было много. Было несколько видов гуманоидов. Мы часто называем всех их нордиками. Но там были плеядианцы, и ариане, и сирюсяне. То есть множество разных групп. И что здорово, США и Советский Союз общались с разными нордиками еще с 40-х годов. И нордики содействовали в выживании человеческой расы. Но многие расы не дружат с рептоидами. Этот классный парень слева, я его обожаю, его называют гастроклетка. Их раса живет вместе как одно тело. Поэтому часто они выглядят как облако, но когда они сами по себе, они выглядят как такой красивый, блестящий, масляный комок. И они общаются телепатически. Когда они сами по себе здесь, их нужно помещать в специальный пузырь с трубкой, через который они питаются метаном и аммиаком. Но гастроклетка был с ними в поездках на природу, то есть они развлекались вместе. Он может переходить в астрал, как и мой муж, поэтому ребята путешествовали с ним в астрале по ночам.
Так что это был большой, интересный летний лагерь для моего мужа. Итак, замок Пен Деннис – это туристическая достопримечательность и форт в Южной Англии. Там проводились заседания комитетов, особенно для океанских рас. Если вы видели фильм «Прибытие», где в стеклянном аквариуме плавает эта большая штука, похожая на осьминога, им пришлось сделать аквариумы для океанских рас, чтобы они могли быть в воде, и они могли слушать, что происходило на заседании, и смотреть друг на друга. Но стекло было пуленепробиваемым, и они могли общаться и участвовать в заседаниях. Нужно было думать о продуктах и обработке воды, потому что у каждого было свое питание, и там было много разных рас. Так что для моего мужа это было увлекательно. Однажды они увидели ходячий резервуар в форме краба, который шел в их сторону. В своей естественной океанской среде они выглядят как кальмары или лобстеры, наверное, больше как лобстеры. Но на суше им приходится надевать биокостюм, и они выглядят как краб. И Марк подружился с ними. И что интересно, они носят оружие, так что они вполне способны защитить себя. Но сотрудники авиадесантной службы, которые были там, рассказали детям, что они видели лобстеров, кальмаров, дельфинов и других существ, которые называются нереиды. Если вы видели фильм «Бездна», это еще один мой любимый фильм, это один из моих любимых фильмов. Там есть такое красивое прозрачное существо с огнями. Это напоминает мне о нереидах. Они межпространственные существа, которые живут глубоко в океане. Когда они выходят на сушу, это звучит противно, но они берут тело кого-то, кто недавно утонул. И Марк встретил эту маленькую девочку с отцом. То есть маленькая девочка недавно утонула, а нереида оживила ее тело, чтобы мочь общаться с детьми. Нереиды хотят мира. Лобстеровые тоже хотели с нами дружить. Там была раса осьминоговых, которая не дружественна нам. Они не любят нас со Второй мировой войны. Была раса под названием полиморфы, которая похожа на дельфинов. И в 61 году они также неохотно нам доверяли. Дело в том, что большинство рас, которые были там, настолько более продвинуты, чем мы, что в 61 году они не считали нас разумными существами. Я знаю. Поэтому иногда, когда вы видите дельфинов, они могут оказаться непростыми млекопитающими дельфинами, так что никогда не знаешь. Итак, эта конференция длилась неделю, и были приняты решения по содействию в исследовании космоса за пределами околоземной орбиты. И это влияло на глобальную безопасность на многие годы в будущем. Как я говорил, многие пришельцы, которые были там, не хотели, чтобы мы летали в космос. Они не хотели, чтобы мы покидали околоземную орбиту. И одной из проблем с нами, как я говорила, было замусоривание космоса. Там много обломков, особенно сегодня. И они не хотели, чтобы мы защищали планету, потому что мы склонны сначала стрелять, а потом задавать вопросы. И мне нравилось наше желание исследовать космос, потому что они не хотели, чтобы мы узнали, где они живут. И новая планета, открытие которой НАСА объявило в этом году под названием Трапист-5 или что-то такое. На этой планете живет раса, и им не нравится, что мы нашли их планету. Я не знаю, что это за раса, а муж не говорит мне. Но даже в 61 году у военных были хорошие данные о том, кто и что находится в космосе. И флот «Орион» уже исследовал многое в нашей Солнечной системе и узнал о существах, которые там живут. Итак, в течение той недели мой свекор участвовал в нескольких заседаниях. Некоторые его очень беспокоили, потому что инопланетяне обсуждали вопросы вроде «Сколько людей мы можем похитить?»,
Потому что на некоторых заседаниях они предлагали нам купить их новые космические корабли. И они спрашивали, какие технологии мы можем обменять на ваших людей. Нужно ли разрешать вам летать в космос и насколько далеко залетать для защиты вашей планеты. Можно ли позволять вам защищать космос. Потому что технически наша Солнечная система — это территория Земли. То есть ему не понравилось... Особенно рептоиды, которые любят похищать людей. Они похищают наибольшее количество людей. И, к сожалению, многие расы используют людей для программ размножения, так как некоторые утратили способность к репродукции, поэтому они похищают множество женщин. Многим нравится экспериментировать на нас, и это неприятная сторона всего этого. Там было несколько военных, были люди из нового мирового порядка, которые с готовностью обсуждали сделки и квоты на количество похищенных. Но несколько военных, особенно мой свекр и адмирал Маунтбеттен, не одобряли эти похищения в таких больших количествах. Мы слышали это из отчетов о базе Дулси. Многие из них любят наше грудное молоко. Многие из них похищают женщин ради этого, делая из нас человеческих коров. Известно, что серые похищают множество людей, они забирают людей, затем продают их разным расам. И инопланетяне не могли понять, почему нас это беспокоит. И одна из вещей, которую я считаю удивительной, это то, что инопланетные дети, с которыми играл мой муж, сказали ему: «Да, мы знаем, что вы уже много лет в космосе». А вот оно. Это список некоторых заседаний. И одним из результатов этого соглашения был запрет общения между гражданским населением Земли и инопланетянами. Потому что они считали, что это было слишком опасно, поэтому был введен 50-летний запрет, и он был обновлен в 2011 году, после свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма, потому что в это время они проводили такую же конференцию. Были запрещены все радио, лазерные, экстрасенсорные контакты. Я знаю, что многие люди контактируют, но официально это запрещено. И вас могут арестовать, и инопланетян также могут арестовать. Но одна из проблем — это мы не знаем, как разговаривать с пришельцами. Они обычно не говорят по-английски. Ясно, что у них у всех есть свой язык. Некоторые люди могут общаться с ними телепатически, но некоторым понадобятся переводчики. Но так же, как если глава государства встречается с послом, если вы не знаете, как правильно разговаривать с ними, каким тоном говорить, вы можете сильно оскорбить кого-то и устроить галактический скандал. И это будет плохо. И у меня есть отличная цитата моего мужа. «Представьте общение с существом, похожим на слизняка, размером с бегемота, плюющего кислотой, и не обладает речью или слухом в человеческом понимании. Дело в том, что в космосе гораздо больше существ такого рода, чем похожих на людей. Что вы скажете в форме жизни, которая похожа на растение, но является животным, и шокирована тем, что на Земле мы едим растения? Что вы скажете насекомому, у которого нет причины общаться с вами, кроме как приказать вам встать в ту очередь, и это на скотобойню, где из вас делают для них еду? Это просто пример некоторых наиболее трудных в общении рас, которые существуют там. По мере взросления моего мужа, когда он был в старшей школе в 70-м году, ему позволили быть частью смешанной программы императорского флота рапторов, то есть у них определенно есть космический флот. И они начали программу подготовки с участием кадетов Земли, потому что они считали важным начать более тесно работать с людьми и установить прочную связь с нами. Итак, летом 70-го года в замке Бамбург в Северной Англии была организована тренировочная база по приказу британского правительства, и моему мужу посчастливилось участвовать в этой программе. И одним из кадетов был сын Дина Мартина, американского певца и актера, тот, который погиб. Я не помню его имя. Этот замок, это не он, это не Бамбург, да. Этот замок — отличное место для сокрытия инопланетной активности, так как он прямо у океана, там есть поляны, чтобы можно было бегать, Там полно места для приземления инопланетных кораблей. Кадеты ходили на занятия, они тренировались на симуляторах, участвовали в космических военных учениях в реальном времени, они проходили подготовку в подавлении космической обороны противника, удары из космоса, бои в космосе и на поверхности, разведывательное наблюдение, рекогносцировка, тактическое командование, контроль и реагирование на чрезвычайные ситуации. И опять же, будучи таким по природе, мой муж обожал все это. Поэтому он отлично проводил время. И были некоторые рапторы, кто считал, что это плохая идея включать людей в свою элитную тренировочную программу, потому что они все еще не считали людей равными. Но офицеры рапторов, я их очень уважаю, они обязаны заботиться о своем персонале, готовить их как следует. От них ожидалось умение делать правильный выбор и выигрывать войны. Если не выиграешь войну, домой лучше не возвращаться. Это отличный снимок Раптора из фильма «Мир юрского периода». И они потрясающие существа. Они верят в продолжающееся образование для своих детей и особенно для офицеров в императорском флоте. Они изучили множество примеров из морского флота людей, потому что пребывание в космосе похоже на пребывание в океане. Офицеры должны были уметь брать на себя инициативу, быстро принимать решения и применять грамотную тактику. Похоже, что в 70-м году наша армия была не в такой уж хорошей форме, и понятия чести, с которыми выросли мой свекр и мой муж, уже были забыты. Но офицеры рапторов держали очень высокие стандарты, которых нужно было придерживаться, даже будучи смердящим человеком в их программе. И это в них вбивали постоянно. И так же, как в мире юрского периода, мой муж ездил на мотоцикле, а рапторы бежали рядом с ним в одной связке. Они так тренировались. Я не знаю, сколько их было, но они научились бежать со скоростью 80 км в час на расстоянии 15 сантиметров от его руля. У меня есть коричневая куртка-бомбер, которую он носил, точно так же, как в фильме. То есть смотреть этот фильм было, как будто смотреть на него бегающего со своими рапторами. И что интересно, рапторы — прирожденные бегуны и охотники, и они всегда голодные. Но все, что нужно помнить, если вы когда-нибудь встретитесь с раптором, не кормите их в помещении, потому что они насвинячат. Не пытайтесь научить их манерам. И не бегите позади них после того, как они поели. Да, они неряхи. Итак, начинается военное учение, и они должны отправиться в зону возле спутника Сатурна. И это ледяной спутник с океанами под поверхностью. Они знали, что нужно быть бдительными, так как было много пиратов, которые базировались на Титане. И преподаватели учили их, что космос — это страшное место, он не прощает ошибок, и что нужно быть готовым ко всему. Английская подруга Марка, которая была с ним на конференции в 61-м, сказала тогда: «Что-то произойдет, у меня дурное предчувствие, и это все изменит». И будучи сильной ведьмой, которой она была, она правильно все почувствовала. И в этом у нас нет сомнений. Но мой муж никогда не уклоняется от своего долга, поэтому он намеревался лететь, несмотря ни на что. И отношения, которые они выстраивали с рапторами, во многом зависели от того, как он поведет себя в этой миссии. И частью финальной проверки кадетов было посмотреть, смогут ли они мгновенно покинуть своих любимых по приказу, чтобы исполнить свой долг, потому что это то, что от них ожидалось. В Йоркшире, в Англии, есть такой Mentwith Hill. Это еще одна сверхсекретная база, которой пользовались люди и рапторы. И это место для работы США, Англии и других стран НАТО с разными инопланетными расами, чтобы поддерживать мир в Солнечной системе. Там были обширные спутниковые навигационные установки. Это был центр перехвата коммуникаций и предупреждения приближения ракеты НЛО. Это была самая крупная станция электронного наблюдения на планете. Подземная часть базы имела пространственные ворота и небольшую площадку для приземления космических кораблей. В 70-м году базу было очень трудно обнаружить. Итак, принц Нага и мой свекр присутствовали там, так как они собирались наблюдать за своими сыновьями на военных учениях. И перед прибытием принц Нага получил разведданные, что в процессе учений могут возникнуть проблемы, так как в этом районе были пиратские корабли трогов. Мы поговорим о трогах позже, но они... противная раса насекомых. Так они собираются наблюдать за своими сыновьями и следить, чтобы все прошло по плану. Итак, просто представьте, они на Земле наблюдают, что их дети делают в космосе в 70-м году. Если вы не подходили к моему столику, там есть картинки, которые мой муж недавно сделал для меня, о нескольких его друзьях-рапторах, и это лето 70-го года. Их отцы были на встрече в Виндзорском замке, а Марк Крэг и его друг Богомол решили пойти поиграть в футбол. И королева Англии предоставила рапторам несколько овец, чтобы они могли пообедать, а мальчики нашли вино, выпили и были слишком пьяны, чтобы даже играть в мяч. Это был один из смешных моментов его жизни. И лунная буря — это улучшенная версия корабля, на котором он летал в 70-м году. Это был классный сексапильный корабль, который у него был, и он мог менять форму. Он сказал, что корабли, на которых они летали, назывались лунные стрелы, и они были слишком устаревшими для рапторов, но они все равно были крепкими птичками. И в следующем году он пересел на лунную бурю. Итак, они вошли в портал и вышли на северном полюсе Сатурна. Он сказал, что каждый такой пространственный прыжок тяжело переносится и телом, и разумом. Вся реальность ощущается как состояние сна, и вдруг ты лицезреешь одно из самых великих зрелищ Солнечной системы. Планета Сатурн вблизи. Я даже не могу представить. С его кольцами и лунами во всей красе. И он снова напоминает, что в космосе все постоянно двигается, и вы всегда должны знать, где находитесь, иначе вы не вернетесь домой. И вы можете просто блуждать там, не зная, где вы находитесь. Опять же, это может прозвучать невероятно, но у инопланетян есть чувство юмора, и они любят ездить в отпуск. И некоторые прилетают на Землю просто в отпуск, потому что у нас классная планета. Но они получили информацию о нахождении поблизости роскошного круизного лайнера с инопланетянами, которые любовались Сатурном. Во время своего отпуска я нашла картинку, наверное, из видеоигры. Это будет следующий слайд. Одним из правил этих учений было то, что кадеты не должны были быть замеченными другими цивилизациями и их гражданскими, потому что кто-то мог подумать, что они там с наступательной миссией, это было плохо. Итак, как только они узнали про этот круизный лайнер и зная, что нельзя быть замеченными, Марк знал другое место и пошел против правил, повел всех в более безопасный район для проведения учений. И тест был таким. Нужно было лететь на кораблях V-образными звеньями, по 9 в каждом. Они выпустили свои дроны для наведения цели, была включена голографическая зона учений, и цель была в проверке их навыков. Их воображаемым противником был наступательный флот «Комьюн класс 1», и они должны были уничтожить его корабленосец. У рапторов была своя тактика, с которой они выросли, в то время как Марк, будучи офицером земных ВМС, знал земную тактику, и он знал, что чтобы выиграть, нужно было проделать рискованные маневры. Так что он использовал свою тактику и повел свой отряд за собой. И они атаковали флот. Был большой взрыв, и, конечно, кадеты победили без потерь. Итак, они отправились, так же, как в «Звездных войнах», в космосе есть модные бары и места для отдыха. Это изображение круизного лайнера, которое я нашла в интернете. Это корабль поддержки, где можно было пойти поспать, наверное, и ресторан, где все тусят. Для разных существ. Это также была база для пополнения оружейного арсенала и амуниции для любого типа кораблей. И благодаря оборудованию, которое было там, они узнали, что троги только что напали на тот круизный лайнер. И опять же, будучи парнями, и мой муж, будучи таким рыцарем в сияющих доспехах, они не могли допустить, чтобы на туристов напали. И, конечно, они все выступили вперед, все кадеты вернулись в корабли и отправились на спасение туристов. Отроги вылетели со своей базы на Титане и напали на лайнер. Они вывели из строя двигатели, они гарпунировали один из бортов, чтобы притянуть корабль ближе к себе. Троги думали, что миссия спасения вряд ли подоспеет для этих туристов, и они не ожидали появления кадетов. И в голове играет музыка из «Звездных войн». Кадеты атаковали корабли, произвели полную атаку, у них было все хорошо, и они просто ожидали, что погибнут в этот день. И вдруг, слава богу, появился тяжелый крейсер «Рапторов» и закончил атаку на трогов. Поэтому большая часть кадетов не погибла. Но из 27 экипажей «Рапторов» выжил 21, и по этому поводу мой муж написал: «Они жили свободной и полной жизнью и умерли быстро, как великие герои империи, заслужив славу, богатство и честь своим кланам и семьям. Чего больше мог пожелать любой из драконов? И все же мы не можем не думать, сколько мы потеряли с их гибелью. Они были моими друзьями и во многом моими братьями». Окей. Мы можем сделать перерыв сейчас или мне продолжить? Хорошо. Я расскажу следующий фрагмент. Спустя 10 лет после конференции в Экзетере, в октябре 1971 года состоялась следующая большая конференция, для организации которой понадобилось целых 10 лет. Она прошла в городе Персиполис в Иране, и легендой прикрытия было то, что Шах устроил большой званый вечер. Конечно, так и было, все было очень торжественно. Можно найти фотографии этого в интернете. Праздник был посвящен 2500-летию иранской монархии. Там были главы государств, принц Филипп был там, другие принцы тоже. Королева Елизавета не поехала. Но там были королевские особы и главы государств из многих стран, также ученые. И все эти люди знали о пришельцах и также знали, что не могли рассказывать об этом дома. И это снова была конференция по поводу заключения соглашения. И после конференции в Эксетере многие инопланетяне услышали о ней, поэтому в этот раз было еще больше, 200 или больше раз, не 200 представителей, а 200 раз прибыли на эту конференцию. И к тому моменту моему мужу уже было 18, он был военным офицером США, но он также работал на ООН, и он работал со службой охраны из ООН, которая была там. Итак, Шах построил красивый палаточный город с 50 палатками, которые на самом деле были заранее изготовленными роскошными апартаментами. Муж сказал, что они были очень крутыми и с традиционными. Они выглядят как палатки, но они не из ткани. Они были выстроены в форме звезды с большим фонтаном. Вокруг были посажены деревья, все выглядело классно. Они хотели воссоздать древний город Персиполис. У них был большой прием для особо важных персон в большом банкетном зале с праздничной вечеринкой. И парижский ресторан «Максим» закрылся на 2 недели, чтобы организовывать питание для этого мероприятия. Если вы не знаете меня, вы не знаете, что мой муж очень плодовитый писатель. Когда он пишет отчет, маленький отчет, обычно пару сотен страниц, средний отчет где-то 300-400 страниц, его обычный отчет это примерно 1000 страниц, потому что он проводит много исторических фактов и много дополнительной информации, чтобы создать полноценную картину того, что происходило в мире и так далее. Поэтому у меня есть главы с 1 по 4 конференции, это только события предшествующей конференции. Например, кто участвовал, где останавливались семьи рапторов, над чем работали инопланетные ученые до конференции. Там были попытки похищений, саботажа. И много чего происходило перед тем, как состоялась сама конференция. И, наконец, самый большой инцидент, с которым должна была разбираться служба охраны, и о котором я расскажу через минуту.